Говорит Радио Свобода. Владимир Путин провел очередную большую пресс-конференцию с участием рекордного количества журналистов.
Количество, оно может играть на рекорды, но тогда резко падает качество, в том числе и ответов президента.
Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа.
То, о чем мы дискутируем сегодня, это установленный факт, который состоит в том, что президент нарушил Конституцию.
РУСАДА подаст апелляцию на решение ВАДА отстранить российских спортсменов от крупных международных соревнований. Спортсмены сейчас сами ищут выходы из сложившейся ситуации.
То, что ВАДА вынесло решение такое, я думаю, что оно не безосновательное. Я думаю, что кто-то виноват и страдают из-за этого спортсмены.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 19 декабря. Итак, сегодня состоялась так называемая большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Президент России общался с журналистами почти 4 часа 20 минут. Это была 15-я подобная пресс-конференция. Путин ответил более чем на 70 вопросов. Аккредитованы были рекордные почти 2000 журналистов. Среди них моя коллега, корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец, которая сейчас на линии телефонной связи с нашей студией. Евгения, какой вопрос, заданный Владимиру Путину, произвел на вас наибольшее впечатление? Точнее, какой ответ произвел наибольшее впечатление?
Я бы сказала так, что на меня производили впечатление те ситуации, когда он использовал вопрос для того, чтобы не ответить на него, а просто уйти в какие-то свои, видимо, уже заготовленные программные речи, программные или непрограммные, на то, что у него было сказать людям. Он в этот раз начинал без собственного выступления, начал сразу с вопросов, но, видимо, программу надо было проговорить. Вот это было такое основное впечатление, что он чаще, чем обычно, использовал вопрос для того, чтобы сказать не то, что хотел услышать человек, а для того, чтобы сказать то, что хотел сказать он. Ну, в частности, прямо прозвучал вопрос о том, что он будет делать после 2024 года, когда заканчиваются уже его президентские полномочия, и видит ли он себя президентом союзного государства России и Белоруссии объединенного. Так вот он этот вопрос просто проигнорировал. Если говорить о том, какой ответ на какой вопрос услышался с наибольшим интересом, это, пожалуй, то, когда зашла речь об иностранных агентах. Радио «Свобода» в России 2 года уже является иностранным агентом, и сейчас дополнения в законодательство вступают в силу постепенно. Они приняты, но еще не в полной мере вступили в силу. Так вот, по этому поводу сложилось впечатление, что президент не имеет конкретной информации, что удивительно вообще, потому что он законопроекты подписывает, но здесь он даже в своих рассуждениях был далек от тех реалий, которые следуют из этого законопроекта. Вот, пожалуй, Андрей, такие впечатления.
Многие из тех, кто наблюдал за пресс-конференцией, говорили мне, что для них была удивительной довольно концовка, когда ему задали вопрос про его дочерей. Насколько я помню, это была корреспондентка BBC. И причем это был чуть ли не последний вопрос, когда все уже ждали окончания этой пресс-конференции, длившейся уже больше 4 часов. Опишите вот этот момент.
Вот здесь внутри мы поняли так, что вопрос этой девушки, которую не знал, я так поняла, президент и не понимал, что она его спросит, потому что некоторые вопросы, ну, явно было, что они были сверены до того, как они прозвучали. Так вот, содержание этого вопроса он ничего не знал, и просто строители пресс-конференции, именно президент и его пресс-секретарь, не могли себе позволить, чтобы он стал последним. И поэтому получилась такая, как бы, фальш-концовка. То есть он сказал, что это последний вопрос, но поскольку вопрос был таким он заканчивать пресс-конференцию не хотел, потому что тогда бы только это и запомнилось. Оно и так запомнилось, но, в общем, все равно такой человек, как Владимир Путин, не мог себе позволить закончить пресс-конференцию вопросом, который он не хотел услышать. Поэтому мы явно заметили, что это была такая намеренно затянутая концовка еще 2 такими гладкими совершенно вопросами. Концовка пресс-конференции была затянута. Специально.
Много говорилось о том, что на пресс-конференцию аккредитовалось рекордное количество журналистов. Видимо, многие ожидали, что и она продлится, может быть, дольше, чем обычно, потому что в последнее время, насколько я помню, Владимир Путин рекордов по продолжительности вот таких мероприятий уже не ставил. Были ли какие-то яркие персонажи, как вели себя журналисты, насколько были готовы к тому, чтобы задать вопрос? И были ли они все журналистами, или, может быть, довольно значительную часть составляли общественные деятели, которые хотели как-то проявиться?
общественных деятелей среди выступивших было немного. Пожалуй, только один был, как он сам себя назвал, заслуженный преподаватель. А в основном, действительно, это были люди, так или иначе, связанные с медиа, с региональными медиа, с федеральными или зарубежными. Но касаемо количества участников, мне кажется, что даже устроителям пресс-конференции, именно пресс-службы президента, понятно, что количество, оно может играть на рекорды, но тогда резко падает качество, в том числе и ответов президента. Поэтому мне кажется, что сейчас они за рекордами уже не гонятся. И такая позиция, что аккредитовывать всех, кто соответствует формальным требованиям. Ну и, видимо, где-то между этим и лежит то, что определяет продолжительность, насколько долгой будет пресс-конференция. И это, повторю, была бы короче, если бы не вот этот вот был объявленный последним вопрос про дочерей. То есть количество, да, больше, но это, сути дела, не меняет. Все так же хватило всем мест в зале, ну, кое-кто стоял, но тем не менее. Все так же люди час перед заходом в зал пресс-конференции интервьюировали друг друга, рассказывали о том, какие хотят задать вопросы. То есть это такое еще место заявления перед федеральными каналами и другими каналами о каких-то проблемах и темах региональных, которые люди привезли сюда, в Москву, я бы даже сказала. Если повезет, конечно, рассказать об этом президенту, а он же гарант всего и вся, и наверняка поможет. Но если этого не случится, то хотя бы войти в федеральную повестку за счет трансляции. Я думаю, что сейчас, собственно, пресс-конференция как мероприятие состоит из двух неравных по времени, но вполне равнозначных для ее участников частей. То есть одна из них даже более гарантированная. Это то, что до. То, что в кулуарах происходит, как они попадают в трансляции федеральных каналов, как они рассказывают о том, что за проблемы у них в регионе, что их волнует. В этом году костюмы играли меньшую роль, чем в прошлом, потому что, конечно, совершенно ярко разодетых или даже одетых в странные одежды персонажей было намного меньше. Может быть, это связано с тем, что, может быть, не слишком явно, но все-таки ощутимо контроль безопасности работал и на то, чтобы выявлять слишком большие панно или плакаты, смотреть, что на людях надето и так далее, то есть как-то, чтобы дресс-код более-менее был формальный. Так что помимо, может быть, некоторых венков с цветами и национальных рубашек, ничего такого яркого в глаза не бросалось.
Это была корреспондент «Радио Свободы» Евгения Назарец, которая присутствовала на сегодняшней большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Подробный анализ содержания этой пресс-конференции представлен в сегодняшнем выпуске передачи «Радио Свобода. Лицом к событию». Вы слушаете «Радио Свобода». Палата представителей Конгресса США большинством голосов утвердила обвинение против президента Дональда Трампа. Фракция республиканцев, голосовавшая в полном составе против, считает дело против Трампа сфабрикованным. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Дебаты в Нижней палате Конгресса проходили исключительно бурно. Иногда создавалось впечатление, что демократы и республиканцы говорят о двух разных предметах. Настолько диаметрально противоположными были их мнения. Дискуссию открыла спикер палаты, лидер фракции демократов Нэнси Пелоси. Если мы не будем действовать сегодня, мы изменим своему долгу. Трагично, что безрассудные поступки президента сделали импичмент необходимым. Он не оставил нам выбора. То, о чем мы дискутируем сегодня, это установленный факт, который состоит в том, что президент нарушил Конституцию. Президент, по сути дела, представляет собой непрерывную угрозу нашей национальной безопасности и нашим выборам, основе нашей демократии. Сотни историков, правоведов, бывших прокуроров, независимо от партийной принадлежности, заявили, что президент совершил преступление, которое наказывается импичментом. Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы защитить демократию во имя народа. Да хранит Господь Америку. Принудительно отстранить президента от власти совсем непросто. Импичмент – процедура громоздкая и сложная. В соответствии с Конституцией предварительное расследование проводит Нижняя палата, в данном случае Комитет по делам разведки. После того, как комитет сформулировал статьи импичмента и проголосовал за них, они были переданы в юридический комитет Нижней палаты, который их утвердил. Окончательное решение предъявить президенту обвинение выносит полный состав палаты. Дональду Трампу вменяются злоупотребление полномочиями и препятствование деятельности Конгресса, выразившееся в отказе сотрудничать с парламентским расследованием. Проблема в том, что действия, наказуемые импичментом, помимо госизмены и взяточничества, сформулированы в Конституции расплывчато. Демократы считают, что президент Трамп, когда он требовал от президента Зеленского расследовать коррупцию своего вероятного соперника на выборах будущего года Джо Байдена, использовал свое служебное положение в личных политических целях. Республиканцы возражают, что борьба с коррупцией – святая обязанность президента. Сам президент никакой вины за собой не знает. Господин президент, вы признаете свою ответственность за тот факт, что вам уже почти объявили импичмент? Нет, не признаю никакой. Ноль ответственности, и это еще мягко сказано. Они воспользовались телефонным разговором, который у меня был с президентом Украины. Совершенно идеальным разговором. Ничего дурного не было сказано во время этого разговора. Объявить за него импичмент президенту Соединенных Штатов – это позорное пятно на нашей стране. Я проделал огромную работу. Посмотрите, сколько рабочих мест мы создали. Посмотрите на экономику, какую мы создали, на возрождение вооруженных сил, на заботу о ветеранах. Никто не сделал больше, чем сделал я за первые 3 года. Один из самых красноречивых противников импичмента – конгрессмен-республиканец Даг Коллинз. У этого импичмента есть причина. Спикер Пелоси даже сказала, что было бы опасно оставлять на усмотрение избирателей вопрос о том, должен ли президент Трамп оставаться на своем посту. Неужели? Было бы опасно оставлять это на усмотрение избирателей? Позвольте мне сказать вам, мадам спикер, у республиканцев нет проблемы с тем, чтобы передать решение этого вопроса народу этой страны, потому что он избрал Дональда Трампа, и это дело избирателей, а не этой палаты. Республиканец Барри Лодермилк вспомнил даже суд над Иисусом Христом. Когда Иисус был ложно обвинен в измене, Понтий Пилат предоставил Иисусу возможность ответить своим обвинителям. Во время этого сфабрикованного судебного процесса Понтий Пилат предоставил Иисусу больше прав, чем демократы президенту на этом процессе. Как и ожидалось, палата большинством голосов утвердила оба обвинения. Теперь дело об импичменте поступит в Верхнюю палату Конгресса. Если палата представителей играет роль прокуратуры, проводящей предварительное расследование и предъявляющей обвинения, то Сенат – роль суда, выносящего приговор. В Сенате большинство у республиканцев. Кроме того, для осуждения президента требуется квалифицированное большинство в 2/3 голосов. Если не произойдет чудо, президент будет оправдан. Однако имеет значение, пройдет ли водораздел строго по партийной линии, или среди республиканцев найдутся сторонники импичмента. Тогда главный аргумент президента и его соратников о том, что все это политическая интрига демократов, не способных честно выиграть выборы, прозвучит уже не так убедительно. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал Совету учредителей не согласиться с санкциями, наложенными на российский спорт Всемирным антидопинговым агентством ВАДА. Дело, скорее всего, будет передано в спортивный арбитражный суд в Лозанне в течение ближайших 2 недель. Если санкции все-таки вступят в силу, то российские спортсмены, не увлеченные в допинге, смогут выступать только под нейтральным флагом или будут вынуждены пропустить крупные соревнования. Некоторые атлеты рассматривают возможность смены гражданство, чтобы быть допущенными к международным соревнованиям и турнирам. Мой коллега Марк Крутов беседует с известным российским велогонщиком Ильнуром Закариным.
Что вы почувствовали, когда узнали, что Россия второй раз подряд не будет допущена под своим флагом на Олимпиаду?
То, что ВАДА вынесло решение такое, я думаю, что оно не безосновательное. Я думаю, что кто-то виноват и страдают из-за этого спортсмены. У нас велоспорт не так связан с чемпионатом Европы, мира и Олимпиадой. Я именно про шоссе говорю, потому что у нас профессиональные контракты, не обязательно с Россией, профессиональные команды. И у нас, помимо этих соревнований, есть свои гонки. А те, кто уже пловцы-гимнасты, у них все завязано, кто-то подбирает время, рожает, чтобы цикл не пропустить олимпийский. Ну, для них это, конечно, удар сильный.
Почему вы сами в прошлый раз не смогли участвовать в играх под олимпийским флагом?
Дело в том, что у меня были проблемы, 10 лет назад с допингом. И там было условие, едут все, у кого чистая история. И я, получается, проехал Джир де Италия, я там сильно упал во время 19-го этапа. И через 2 недели после этого я быстрее сел на велосипед, поехал Тур де Франс, чтобы подготовиться именно к Олимпиаде. Я уже вышел на хорошую форму, я выиграл один из этапов последних, и мне сказали, что я не стартую на Олимпиаде, я полетел в Россию ждать какого-то решения. Решение было принято за 2 дня до старта уже моего, что все-таки вы можете ехать, и я уже никак не успевал поехать. И поэтому я не попал на эту Олимпиаду.
А какого рода проблемы с допингом у вас были? Расскажите немного подробнее.
Я, получается, 10 лет назад попался на допинге, мне сколько было? 20 лет, молодой, неосознанный, и, в принципе, вот дали мне 2 года, я 2 года отсидел дома, и потом уже вернулся в велоспорт, и все.
Ильнур, кто виноват, на ваш взгляд, в том, что Россия второй раз подряд не едет на Олимпиаду? ВАДА утверждает, что в России подмена допинг-проб была поставлена на государственном уровне и была системой.
Честно, не смогу ответить на этот вопрос, потому что я чуть-чуть по-другому связан с контролем. Меня тестирует непосредственно сама ВАДА и UCI в системе ADAMS. Я проживаю долгое время на Кипре, и меня вот они именно тестируют. А как там связано с РУСАДой и в России, как это все выглядит, я читаю только в интернете. Я там не знаю, как все устроено, если честно.
А до того, как вы уехали на Кипр, вы тестировались в РУСАДА?
Нет, вроде бы нет, потому что я попал в команду Русвело, это было чуть позже, и тогда меня включили в систему ADAMS. И сейчас там у меня больше 100 допинг-тестов, которые проводила ВАДА.
Может быть такое в велоспорте, что спортсмен получает допинг, сам не зная об этом?
Скорее всего, нет, потому что у нас работает квалифицированный персонал, у нас все строго. Даже когда ты, допустим, простужаешься, ты должен прислать какие-то медикаменты от простуды доктору. Доктор уже смотрит сам и тебе говорит, вот это вот можно или это нельзя. У нас с этим все строго.
Вы уехали на Кипр 6 лет назад. Почему? И приходилось ли вам выслушивать в свой адрес какие-то упреки в непатриотизме из-за этого?
У нас велоспорт, он связан с тренировками на дороге. И у нас в России круглогодично заниматься велоспортом на дороге невозможно, потому что у нас суровая зима. На Кипр я переехал только из-за возможности тренироваться, а никак не связанные с какими-то политическими взглядами.
Откуда в прессе появились заголовки о том, что ради поездки на Олимпиаду в Токио вы готовы сменить российское гражданство на кипрское?
У нас был брифинг в команде, там было около 10-15 журналистов, и ни одного русского, естественно, не было. Все были из разных стран, и меня один спросил из журналистов, почему я не поменяю паспорт, и тем я избегу всех этих проблем. Я сказал, что теоретически это возможно поменять, но я об этом не задумывался. И они, Cycling News, это главный портал, один из велосипедной жизни в мире, они написали все так, вот, что есть такая возможность, и я не думал об этом. И русские СМИ это все перевернули и написали, как они написали.
То есть в реальности вы для себя такую возможность не рассматриваете?
Нет. Почему я должен это рассматривать? Теоретически возможно, но я не раздумывал об этом.
А какие у вас сейчас есть возможности для того, чтобы все-таки поехать в Токио? Или от вас ничего не зависит, и вы просто ждете, какое будет принято решение?
Там UCI, это велосипедный союз международный, он вроде бы сказал, что каждого кандидата мы будем рассматривать индивидуально и будем допускать или не допускать. Когда они спросят, если я буду кандидатом в олимпийскую сборную, но я кандидат, да, то я предоставлю все документы, они знают историю моего Адамса и примут какое-то решение. Я буду ждать. И по поводу гражданства пишут, которые не особо разбираются, видимо, что я поменяю или тому подобное. Там, чтобы поменять, нужно кипрское гражданство. Там 2,5 миллиона евро. У меня таких денег, естественно, нет. И каких-то лазеек я даже и не знаю, как это все делается.
Вы имеете в виду кипрскую программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции?
Да-да-да. если менять гражданство на кипрский. То есть это, ну, невозможно.
Как вы относитесь к идее полного бойкота Олимпиады, которая звучит в России? К идее не ехать вообще в знак протеста ни под каким флагом? Или к идеям создания каких-то собственных, альтернативных соревнований?
Ну, я думаю, что, сделав бойкот всему миру, ничего не добьется, скорее всего. И спортсмены, скорее всего, хотят соревноваться с соперниками всего мира, а не самим собой. Для этого есть чемпионат России. Зачем делать, по моему мнению, такие соревнования, я не знаю. Но это мое сугубо личное мнение. Возможно, если подумать, есть в этом плюс. Но на данный момент мне кажется, что ничего не изменится от этого.
Велоспорт известен как один из самых, что называется, допингоопасных видов спорта. Вспомнить хотя бы историю Лэнса Армстронга, да и вы сами попадались на допинге. Что изменилось с тех пор? Как обстоит дело с допингом в велоспорте сейчас?
На мой взгляд, все стало гораздо чище, потому что давно уже не упоминалось какие-то допинговые скандалы. Но у нас также система Адамс, которые в любое время могут приехать и протестировать. Если ты пропускаешь, естественно, 3 теста, когда к тебе приезжают, то уже от 2 лет, по-моему, дисквалификация. Но сейчас намного все строже и чище, я думаю.
Верите ли вы, что Россия когда-нибудь очистится от допинга и не будет пропускать Олимпиаду за Олимпиадой, как сейчас?
Как сказать, ВАДА приняла решение небессознательно. И как на самом деле, я не знаю, состоит дело у нас в стране допинга. Может, оно более-менее уже нормальное. Но тут двоякое же мнение. ВАДА говорит то, что не очистилось, а Россия говорит, что очистилось. Нам же это тяжело как-то анализировать.
Ильнур, что бы вы посоветовали и пожелали российским спортсменам накануне Олимпиады в Токио?
Что бы я сказал? Не надо отчаиваться, я думаю, что надо также упорно тренироваться и готовиться. Если сейчас, в принципе, сдаться и уже бросить это все, то зачем люди тренировались, готовились к этим соревнованиям?
С российским велогонщиком Ильнуром Закариным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Павел Ребровский, который является обвиняемым по так называемому «делу нового величия», предстал перед Люблинским судом Москвы. Летом этого года Ребровский заявлял, что дал признательные показания под давлением следователя, угрожавшего ему статьей о терроризме, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Репортаж московского корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова.
Люблинский суд продолжает исследование доказательств защиты по делу группы «Новое величие». Молодых людей обвиняют по уголовной статье «Организация и участие в экстремистском сообществе». Первые аресты были проведены в марте прошлого года. 18 декабря суд приступил к повторному рассмотрению дела обвиняемого Павла Ребровского с привлечением свидетелей. 8 июля Ребровский дал сенсационные показания, сказав, что на него оказывали давление следователи, угрожая применением террористической статьи, что грозило ему еще большим сроком.
Если вы делаете досудебку, давайте вы делайте досудебку. Ну и во-вторых, мне говорят своих товарищей, некрасиво. Было бы, как говорится, за что, если они были реально какими-нибудь преступниками, такими матерыми, но они не являются как таковыми. И просто у меня не повернулся даже язык сказать, а говорить их как-то.
Ранее Павел Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, после чего Люблинский суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима за организацию экстремистского сообщества. С ходатайством о пересмотре приговора обратилась прокуратура Москвы, сославшаяся на нарушение Ребровским соглашения со следствием. Осужденный заявил, что оговорил себя и других фигурантов дела под давлением следователей. Теперь дело рассматривается заново в первой инстанции.
Это было первое заседание по существу, то есть оно было как бы уже третье, но на первом заседании прокурор просто зачитал обвинительное заключение, на втором была эвакуация суда, и в итоге не было ни одного свидетеля, поэтому фактически мы только сегодня вошли в настоящий процесс.
В качестве свидетелей выступила мать Павла Ребровского Римма и Юлия Куницына, которая сдавала помещение группе «Нового величия» для проведения собраний. Арендовал и оплачивал офис некий Руслан Д. или человек, скрывающийся под именем Раду Владимирович З. Защита считает его провокатором. Следователь старательно отгораживает его, переводя стрелки на других участников сообщества.
И для этого это важный свидетель, поскольку из ее показаний ясно, что, во-первых, кто фактически организовал появление этого офиса, что это Руслан, это единственный человек из всей группы, который контактировал с арендодателем, субарендодателем этого помещения, единственный человек, который занимался съемом помещения.
Показания Юлии Куницыной, которая рассказывала о людях из ФСБ и Центра Э, подвергал сомнению гособвинитель.
Я отвечаю. Нет, вы не спросили, как вам стало понятно.
Подождите, я повторю свой вопрос.
Вы спросили, как вам стало понятно.
Что было написано в удостоверении сотрудника.
Как вам стало понятно, чтобы нам тоже стало понятно.
Все, Чижову мы определились.
Мне стало понятно, исходя из двух пунктов. Первый. Чижов представил мне этот человек как сотрудник ФСБ. Второй. В удостоверении было написано, что он сотрудник Федеральной службы безопасности.
Конкретно.
Какими конкретно словами это было написано, я не помню.
Юлия Куницына заявила на суде, что готова по просьбе адвоката Марии Эйсман предоставить ее переписку в чате с Русланом Д. и счета на карте Сбербанка. В свою очередь, Павел Ребровский не отрицает, что он участвовал в собраниях группы «Новое величие», но отнюдь не является организатором или лидером этого сообщества. Что касается его политических убеждений, Ребровский не отрицает, что он ходил на акции протеста, в том числе на шествие памяти Бориса Немцова, и помогал в оппозиционной деятельности Алексею Навальному.
Я расклеивал листовки в основном Навального. Мне, конечно, меняет то, что я расклеил листовки «Нового величия», но там, извините меня, их было 50 штук. А листовок Навального я расклеил 1000.
Павла Ребровского обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Суд в ближайшие недели допросит порядка 15 свидетелей. В сентябре правозащитное общество «Мемориал» признало всех обвиняемых по делу «Нового величия» политзаключенными. Муми Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 19 декабря, Международный день помощи бедным. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса слушайте передачу «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».